Этим летом «Американский час» провел оказавшийся чрезвычайно популярным цикл передач Владимира Абаринова «Советские писатели США». Четыре передачи были посвящены американским впечатлениям Горького, Есенина, Маяковского, Ильфа и Петрова. Эти беседы, если судить по откликам наших слушателей и читателей, очень понравились. Именно поэтому Борис Парамонов предложил дополнить этот цикл, заполнив несколько лакун. В прошлый раз Борис Михайлович рассказывал об американском романе-травелоге Бориса Пельника. Сегодня речь пойдет об Эренбурге.
Илья Эренбург, как известно, был неутомимым путешественником. Живя 20-е годы в Париже, а не в Москве, объездил всю Европу. Из Москвы, конечно, такие вояжи совершать было бы труднее. И написал об этом едва ли не лучшую свою книгу «Виза времени», вышедшую двумя изданиями в самом начале 30-х годов. Я эту книгу обнаружил еще подростком в послевоенном сталинском Советском Союзе. Читал и млел. Но до Америки он тогда не добрался, попал в нее только в 1946 году.
Но об этой своей поездке в США в 1946 году Эренбург написал в мемуарах «Люди, годы, жизнь». Времена, хотя еще вполне советские, но сравнительно мягкие, оттепельные. Поездке в США отведено несколько глав в этих знаменитых мемуарах. Вот давайте об этих его текстах и поговорим.
Да, конечно. Сразу же надо вот что установить. Эренбург в этих американских главах некую сверхзадачу ставит. Не только об Америке говорить, но и преодолеть ту установку сознания, которая называется европоцентризмом. Эренбург ведь старый европеец. Он застал еще время до Первой мировой войны, когда и формировался духовно. Для тогдашних старой школы европейцев было характерно ироническое отношение к Соединенным Штатам. В них видели нечто карикатурное, какую-то европейскую гримасу. Вот примеры из самого Эренбурга, когда он воспроизводил известные ходовые штампы. Помню, в той же «Визе времени» стандартная американская улыбка, прославляющая одновременно политику президента Кулиджа и новейшую марку зубной пасты. Или «Чикагские мясники и впрямь посчитали себя спасителями человечества». Или в романе «Трес Д.Е.» есть такая сцена – застрял в небоскребе лифт, и пока он висел между этажами, герой романа, если вообще эту книгу можно назвать романом, а Йенса Болта героем, воспользовался барышней-машинисткой в известных целях. Когда же лифт прибыл на место, она сказала: «Я предъявляю вам иск на 10 тысяч долларов за поруганную невинность».
Ну, это Эренбург высмеивал американскую черту – сутяжничество. Характерно, что именно эта черта считалась главным пороком на родине демократии в Афинах. Стремление судиться по любым поводам в поисках денежной компенсации сейчас свойственно Америке. Солженицын в своей гарвардской речи об этом говорил с горечью и пафосом, о засиле юрократии, так он это называл, в Америке. То ли дело судить не по закону, а по понятиям. Американцы сами издеваются над своей страстью к судам. Анекдоты про адвокатов тут самые смешные. Но ведь в этом есть и хорошая сторона. Это свидетельство повышенного личностного самосознания американцев, высокой их самооценки и всегдашней готовности защищать свои права.
Безусловно. Но вот я и хочу сказать об этом. Как Эренбург на живом опыте соприкосновения с Америкой пытался заглянуть в суть дела, уйти от привычных стереотипов. Вот принципиальное его суждение в этих американских текстах. Я цитирую. «В жизни человечества Америка заняла видное место, и нельзя понять наш век, не поняв Америки. Ей посвящены сотни от и сотни памфлетов. Легко ее превознести или высмеять, труднее ее понять. За сложностью техники порой скрывается душевная простота, а за этой простотой настоящая человеческая сложность». Конец цитаты. То есть Эренбург сразу же стал говорить о многомерности страны, о невозможности судить о ней по стереотипам. Конечно, многое, даже очень многое, что увидел в Америке Эренбург, подтверждало эти стереотипы. Примеров он приводит достаточно. Скажем такой, его пригласили выступить на собрание некой еврейской организации, которая во время войны собрала несколько миллионов долларов на помощь Советскому Союзу. Отказаться было неудобно, он пошел. Опять собирали деньги на что-то, причем это делал не раввин, а пастор. Жертвовали следователей приветствовали шумными аплодисментами. Потом дали слово гостю, и Эренбург сказал: «Конечно, мы благодарны вам, но в России люди отдавали жизнь с куда большей скромностью, чем вы деньги». После встречи один из организаторов подошел к Эренбургу и предложил ему успокоительную таблетку. Он подумал, что человек, делающий подобные заявления, болен.
Такая практика и сейчас существует. Теперь такие благотворительные марафоны проводят по телевидению, где какой-нибудь известный человек призывает телезрителей помочь нуждающимся. Например, комик Джерри Льюис собирал деньги на людей, страдающих почечными заболеваниями. Ничего негативного никто в этом не видит. А если говорить о громогласном, нескромном американизме, то здесь сказывается традиция ярмарочной Америки времен еще Генри. Это очень стильная черта, художественно выразительная.
Но чтобы это понять, надо достаточно долго прожить в Америке. Или вот еще подобный пример. Эренбург увидел рекламный щит, опять же, благотворительного содержания с призывом жертвовать на что-то. И тут же под текстом реклама фирмы «Souls of Gains». Спросил спутников американцев, что это значит, как совместить призыв к доброму делу с рекламой. Ему ответили: американцы больше верят старым почтенным фирмам, какова фирма Гейнс, а правительство верит не очень, и на его призыв не откликнутся в той же мере, как на Гейнса.
Опять же понятно, в жизни американцев власть, государство совсем не имеет определяющего значения, как в России. Тут правительство с трудом терпит. Американец может, способен и привык жить, не думая о власти, не надеясь на нее, но и не боясь ее.
Но русскому понять это трудно, и винить его за это, пожалуй, что и не следует. Так сложилась русская история. Но мы сейчас об Америке и в то же время о Европе. Коли Эренбург, как я уже говорил, приехал в Соединенные Штаты с запасом традиционного европоцентризма. И он, приводя вот такие примеры, не может не заметить, что на каждом шагу подтверждался привычный образ мистера Бэббита.
Тут нужно напомнить, что «Бэббит» — это роман Синклера Льюиса, первого американского писателя, получившего Нобелевскую премию. Это случилось в 1930 году. Его роман считается классической сатирой на Америку и американизм.
Да, и между прочим, Эренбург пишет, что критиковать Америку, во-первых, легко, а во-вторых, американцы сами это делают куда резче. Я, кстати, Сан Саныч, никак не могу понять, где в этом романе сатира. «Бэббит» — чистое бета-писательство. Это очень характерно. Самый ходовой, повседневный образ Америки воспринимается как сатирическое смеяние, тогда как речь идет, повторяю, о быте, о повседневной, так легко узнаваемой Америке. Это реликт европоцентризма — видеть в американизме какую-то карикатуру на человеческую жизнь, как она понимается вне Америки, в Европе, старой Европе, надо сказать. Правда, в «Бэббите» есть персонаж, поэт, который сочиняет стихотворную рекламу и все время читает знакомым свои опусы этого рода. Но, коли уж мы коснулись литературы, то вот какую тему следует выделить в американских очерках Эренбурга. Он пишет: «Я все это наблюдал, все эти карикатурные в европейском восприятии черты, и спрашивал себя, но откуда у них Фолкнер? Или чем живет Стейнбек?»
Ну, знаете, это уже не европоцентризм, а просто-напросто литературоцентризм. С точно таким успехом можно было спросить в России XIX века, откуда здесь Достоевский?
Ну, а вот и Толстом так не спросили бы и не спрашивали. Вот уж подлинная Россия и в войне, и в мире.
Хорошо, но как же Эренбург ответил на этот свой вопрос?
Никак. Он ушел от темы. И вот тут, в таких вот эллипсах, умолчаниях, скрыл главное свое впечатление. Не об Америке уже, а о всем современном мире. Вообще, того, что надо, Эренбург в своих мемуарах не говорит, а раскидывает чернуху по лагерному выражению. Я имею в виду не оппозицию по отношению к коммунизму. Какая оппозиция в цензурованном сочинении? А по существу. Вот видно же человеку, привыкшему шевелить мозгами, что он в действительности увидел. Видел, что этот самый американизм – это и не американизм вовсе, а генеральная тенденция века. Америка явила миру образ демократии. А демократия, смешно это скрывать или замалчивать, конечно, понизила уровень духовной и эстетической культуры. Герцен говорил: «Истину нельзя пустить на голоса». Или он же: «Пушкин стоил псковского оброка». А демократия опускает все на голоса, но не истину при этом ищет, а наиболее прагматичный решения конкретно социальных вопросов. И, естественно, никаких псковских оброков, а значит, и Пушкина. Современность цивилизованная — это массовая культура, восстание масс, как говорил Ортега и Гассет.
В таком случае, Борис Михайлович, задам вам тот же оренбургский вопрос. Откуда в Америке взялся Фолкнер?
Вот тут и открывается ларчик. Оренбург, прикидываясь непонимающим простаком, когда его спросили, куда он хочет поехать в Америке после окончания всяких церемониальных встреч, сказал «на юг». Он понимал, где надо искать Фолкнера, а в мемуарах пишет, естественно, о всякого рода южном расизме. Фолкнер, то есть настоящее онтологических измерений культуры, создается там и только там, где есть бытийная напряженность, в мире неблагополучном, трагедийном. Вот русская параллель, чтобы яснее стало, Платонов, его Чевенгур. Великая литература требует непростой жизни. Или совсем уж нынешний пример. Владимир Сорокин становится все больше по мере того, как осложняется нынешняя российская жизнь. «Сердца четырех» — это игра. А день опричника уже нечто совсем другое. А что касается Америки и Оренбурга, то вот что он еще пишет. Не было ничего среднего, ни книг, ни фильмов. Или Фолкнер, или комиксы, или Джон Форд и Орсон Уэллс, или голливудский ширпотреб. Патока и пакость, как он пишет.
Что тоже неверно, потому что в голливудском кино достигнут очень высокий уровень того специфического искусства, которое пользуется собственным условным языком, как балет. Глупо требовать от «Лебединого озера» психологизма Достоевского. Поэтому, скажем, фильм «Джазит только девушки» — это и не патока, и не пакость. К тому же надо помнить, что хорошую вещь труднее сделать, чем плохую. А кино — это индустрия, она должна непрерывно работать и окупаться.
Ну, Оренбург мог бы в ответ сказать, что в том-то и дело. Да и говорил, кстати, еще в 20-х годах в книгах «Фабрика грез» и «10 лошадиных сил» о том, что искусство, поставленное на поток, уже не искусство. Но это вот и есть американизм, как тогда понимал Оренбург, когда много машин и всего.
Так это же не Америка, вернее, не только Америка, это современность. Еще Бердяев об этом писал. Современное искусство рождено машиной. Такого, например, в его истолковании кубизм Пикассо.
Но это на верхних этажах, а пониже машина выделывает стандартную продукцию для невзыскательных обывателей. А вкусы обывателей, даже власть обывателей, это и есть демократия. То есть Америка, получается, это машина плюс демократия. Но ведь это формула не только Америки, но всего западного мира. Просто в Америке все это оказалось ярче, острее, монументальнее.
Спорное утверждение сегодня, когда Америка первой вступила в постиндустриальную стадию развития. К тому же сами американцы предпочитают жить не в царстве машины, а в своих пасторальных пригородах.
Важно в американских впечатлениях Оренбурга, что он все же увидел живых людей, не сводимых к машине, и постарался об этом сказать, и даже с некоторой эмфазой. Но вот тут нас ожидает нечто особенно интересное. Уже улетая из Америки, он, ожидая пересадки на другой самолет, разговорился в баре с американцем, говорящим по-французски. Тот, узнав, что он из России, высказал свои мнения по ряду вопросов. Он, во-первых, рассказал о своей жизни, как его всюду носило, и чего он только с ним не приключалось, и богател он, и разорялся, и безработным был, и в Европу ездил, но вот, в конце концов, добился стабильного успеха и готов продолжать в том же духе. И он сказал Оренбургу, я цитирую: «Я читал в «Таймсе», что у вас нет частной инициативы, нет конкуренции. Выйти в люди могут только политики и конструкторы, а остальные работают, получают жалования. Это неслыханно скучно. Да если бы мне во время Великой депрессии сказали, дадим тебе приличное жалование, но с условием, что ты больше не будешь ни переезжать из штата в штат, ни менять профессию, я покончил бы с собой. Вы этого не понимаете? Конечно. Я видел в Брюсселе, как люди спокойно живут, откладывают на черный день и вырождаются. Там каждый молодой человек – духовный импотент». И Оренбург дальше после этого разговора записал у себя: «Рассчитывать в Соединенных Штатах на социалистическую революцию в обозримом будущем не следует. Опять же пример раскидывания чернухи. Не знаю в точности, что он там записал, но понять можно с определенностью одно. Америка не та страна, с которой может конкурировать Советский Союз, да и нынешняя Россия. И не потому только, что там техника лучше, но и потому, что там живут вот такие люди. Их голыми руками не взять». Вот что Оренбург понял. Вот итог его американских впечатлений. Mrs. E. Roosevelt never heard me shoot my gun. La-la-la. Mrs. E. Roosevelt didn't even know I owned one. La-la-la.
between a cobblestone floor and a slitted wooden ceiling. Cuddle in my semi-automatic with a very fuzzy feeling. There's nothing like emptying a cartridge at the sun. America, 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 America. Oh, there's nothing like emptying a cartridge at the sun. One more time.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков, Андрей Загданский и Борис Парамонов. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.